Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас церковь вспоминает целый сон святых отцов, и это память праведного Иоанна Кронштадтского 14 июня, и память святителя Никифора Исповедника 15 июня, и память преподобного Мефодия Пешношского 17 июня, и память преподобного Авы Дорофея 18 июня. Вот из всего этого сонма святых отцов мне хочется особенно напомнить нашим радиослушателям преподобного Мефодия, потому что он был все-таки одним из самых таких любимых учеников преподобного Сергия. Вообще все, что связано с эпохой преподобного Сергия, воспринимается мной, может быть, очень ошибочно, как история такой большой семьи. У них какие-то очень родственные отношения были между преподобным Сергием и его учениками. Все, что мы читаем в житиях этих святых отцов, говорит о том, что когда они встречались вот как бывает в семье. Вот папа приехал детей навестить. Это удивительно, потому что мы как-то воспринимаем священника все-таки с некоторой дистанцией обычно. Даже при очень близких таких отношениях доверительных все равно мы чувствуем, что вот священник это человек, который стоит на солье. Вот он немножечко от тебя на две ступеньки чуть повыше. А здесь удивительное единение, и причем оно исходило в основном от самого преподобного Сергия, который всех их навещал, находил время для этого. Если представить себе, что все это делалось пешком, ну а как иначе? Все это в лесу, где-то в болоте, надо до них добраться, к ним через какие-то там топи, по каким-то тропинкам, поговорить, узнать, что, как, чем дышит. Вот удивительное отношение духовного отца к своим духовным чадам.
Я думаю, что преподобный Ава Сергий осознал то призвание, то благословение, которое дал ему Господь, как основателю огромной духовной традиции. И со смирением это принял. Именно поэтому он внимательно следил за духовной жизнью своих учеников, сотаинников, своих собеседников, и для этого он приходил к ним. И действительно, он там посещал Стефана Махрического, Мефодия Пешношского. А в Москве, когда он приходил к преподобному Андронику, то вот как раз здесь та самая удивительная братская отеческая нежность взаимная. Вы, наверное, знаете, что чуть дальше от центра есть часовня, которая называется «Проща». Это место, куда его преподобный Андроник, провожая, доводил, и где с ним прощался. Это довольно далеко. И вот так себе можно представить. Там пока еще густой лес. Вот они идут и беседуют. Или вместе молятся, или вместе молчат. Но вот эта передача того, какой как раз может быть человек, если в нем обильна жизнь Духа Святаго, это самое главное, ведь Авва Сергий, как и Стефан Махрический, как и Мефодий преподобный, как Андроник, как Савва Московский, как очень многие другие ученики и, скажем так, внуки духовные преподобного Сергия, не оставили никаких наставлений, кроме там кратких каких-то в житиях и маленьких отрывков. Не было такой задачи у них. Они не основывали, скажем так, школу, которая должна была много чего записать и много чему научить, какую-то богословскую школу. Это все потом будет. Сначала преподобный Сергий был призван основать молитвенную школу, молитвенную покаянную школу. И это действительно для него была семья. Вообще для русского такого духовного труда это очень, очень важная тема. Может быть, последними, самыми яркими представителями вот этой ну, если хотите, тоски по семье, которая будет Царствием Божьим, где все мы будем едины во Христе. Вот это и было то, что, допустим, священномученик Сергий Мечев называл «покаяльная семья». Или протоиерей Валентин Свинцицкий называл «монастырем в миру». Это единство людей. И не, совершенно не случайно, что храм, основанный во имя Святой Троицы, в жизни Сергия с его учениками, он воплотился именно так. Вот на День Святой Троицы не читается текст из последней прощальной беседы Христа с учениками. Это 14, 15, 16, по-моему, 17 глава, если не ошибаюсь, от Иоанна Богослова, Евангелия. Это то, что мы читаем в качестве первого Евангелия на 12 страстных Евангелий. Но там есть совершенно удивительное откровение Божие. Христос беседует с Отцом. Он делает апостолов и через Иоанна Богослова всех нас свидетелями внутри троической жизни. О чем сын просит отца? Вообще для ушей ли это человеческих? А вот оказывается, да. И там есть просьба. Христос хочет, чтобы это исполнилось. Что он хочет, чтобы исполнилось? Он говорит: «Отче, да будут едино, якоже и мы. Да узнает мир, что ты послал меня». Вот неужели Христос не знает, что человек человеку никогда не сможет быть таким близким, как лица Святой Троицы? Конечно, знает. Но это задание. Это задание, которое можно выполнять бесконечно, начав на земле и продолжая в Царстве Божьем. И вот преподобный Сергий, мне кажется, он вот это услышал ярче всего. Ведь помните, как сказано в его жизнеописании, по-моему, составленном Епифанием Премудрым, если я не ошибаюсь, что он основал храм во имя Святой Троицы, дабы, взирая на Святую Троицу, побеждалась ненавистная рознь мира сего. Понимаете, вот эта рознь с другим человеком, который во мне, она побеждается любовью. Вот этой, вот этим семейным, братским, отеческим, сыновним отношением, но любым лаской, теплом, светом, который исходит от сердца к сердцу человека. И преподобный Сергий основал прежде всего вот эту традицию. Вот это самое главное. Потом уже эти монастыри или монастыри наследников его учеников станут центрами духовного просвещения, как там книжной справы, научения, школами. А прежде всего они научат людей, как жить друг с другом вместе во Христе.
Ну вот, что касается книжного научения, тут как раз можно об этом поговорить, вспоминая, что 18 июня у нас День памяти преподобного Авва Дорофея, а именно его книга была для многих поколений советских православных верующих первой книгой, касающейся духовной жизни, которая попадала в руки. К сожалению, сейчас, может быть, из-за обилия духовной литературы не так это заметно. Но просто я знаю, что ни одно поколение христиан во времена Советского Союза выросло, именно передавая из рук в руки книгу Авва Дорофея.
Да, «Душеполезное поучение Авва Дорофея» и «Невидимая брань» преподобного Никодима Святогорца. Две азбуки духовной жизни, две настольные книги, которые как ложатся на стол православного христианина, ложились, точнее, тогда, когда он начинал духовную жизнь церковную, так и оставались с ним навсегда. Даже если он становился монахом, священником, епископом, это все равно книга, к которой мы всегда возвращаемся. Поэтому, если кто-то из наших слушателей еще ее не прочитал, я очень советую, у вас впереди очень много удивительных страниц, которые вам чрезвычайно помогут в духовной жизни.
Но это ведь тоже такая семейная история, поскольку Авва Дорофей был 10 лет послушником у Иоанна Пророка, и, собственно, вот 21 поучение и 30 слов о подвижничестве, 87 вопросов, записанных с ответами преподобных Варсануфия Великого Иоанна Пророка. Это вот то, что мы можем прочитать из того, что оставил Авва Дорофей грядущим поколениям христиан. Это же ведь тоже не только его духовный опыт, это опыт еще и того же Иоанна Пророка, и того же Варсануфия Великого. Это такой концентрированный опыт нескольких поколений монашеского подвига.
Безусловно. Задача педагога в церкви не научить своему, а передать божественные дары и сокровища, конечно. И мы прекрасно знаем, что есть, допустим, великие ученые, которые были плохими педагогами. И есть гениальные педагоги, которые не стали великими учеными, хотя в юности подавали большие надежды. У каждого свои дары. Вот Авва Дорофей – это великий святой, добившийся великим трудом, послушанием, смирением этой святости, и при этом гениальный педагог. Потому что человеку, который прошел уже огромный духовный путь, ему как рассказать о том, что в начале, новоначальному? Это очень сложная задача. Надо спуститься, вспомнить себя того и как бы себе молодому рассказать. Это не всегда решаемо. А Авве Дорофею этот дар был дан, и он его принял и действительно написал вот эту гениальную книгу. Поэтому ее всем надо читать, безусловно. А то, что вы говорите, традиция, это великая традиция, это сеть монастырей в монастыре Авва Сирида. И подвязался преподобный Дорофей, у которого были общепризнанные духовники. И вот монашество из этих монастырей, в том числе и игумен, они периодически ходили к Варсануфию, великому Иоанну Пророку, вопросы-ответы которых знаменитые до нас дошли, где есть вопросы Авва Дорофея, на которые отцы отвечают. И вот эта традиция такая удивительная совершенно, когда даже игумен монастыря до конца себе не доверял, а шел и советовался вот с более опытным духовным человеком. Показывает нам, что и в начале ты учишься, и в середине ты учишься, и в конце ты учишься. Потому что быть учеником Христовым – это ученичество навсегда.
Но мне еще, как человеку книжному, очень всегда было дорого отношение Авва Дорофея к книжной учености в принципе, потому что вот он пишет о самом себе, о том, как он учился еще до того, как пришел в монастырь. Он пишет: «Не знал, что ел, что пил, как спал от теплоты, ощущаемой при чтении. Никогда не могли завлечь меня за трапезу к кому-нибудь из друзей моих, даже не ходил к ним для беседы во время чтения, хотя любил и общество, и любил товарищей моих». То есть вот это умение увлечься книгой – это то, чего, мне кажется, нам все больше и больше не хватает, потому что книга ведь это не электронный носитель. Книга, когда она вещественна, когда ты переворачиваешь страницы, она как бы с тобой разговаривает. Она не столько влияет, мне кажется, на твой интеллектуальный аппарат, на твою рацию, хотя это тоже присутствует, естественно, сколько вовлекает тебя в разговор. Даже ты молчишь, а автор книги с тобой разговаривает, но вы как бы говорите.
Да, конечно, это так. Но мне кажется, что Авва Дорофей, помимо любви к книге, это человек, который показывает нам удивительную цельность своей натуры. Вот прочитать так, чтобы тебя это полностью захватило, а не поставить на полку, ну, я подумаю. Вот это как раз черта настоящих христиан. Давайте вспомним два примера. Антоний Великий, юношей, слышит в своем приходском храме рассказ о том, как Христос говорит юноше: «Пойди, продай имение, раздай нищим, следуй за мной». И тот не смог. Антоний возвращается домой, выполняет это, уходит и становится Антонием Великим. По-моему, Павел Препростый, если я не ошибаюсь, услышав слова «блажен муж и женитин, совет нечестивых», уходит на несколько лет в пустыню, чтобы эти слова выполнить. Мы сейчас так не можем, хотя и сейчас есть такие люди. Вы знаете, вот у меня был такой случай удивительный. В 90-е годы я достал, это было трудно тогда, брошюру отца Николая Афанасьева, преподавателя Свято-Сергиевского института послевоенного времени. Да, военного и послевоенного времени, который назывался «Трапеза Господня», которая совершенно переворачивала такое синодальное представление о участии мирянина в Евхаристии на основании древних апостольских правил и канонов. Он был канонистом. И я, будучи поражен этой большой статьей, изложенной в брошюре, я дал почитать ее одному иконописцу. Он сначала очень долго отнекивался, говорит, Афанасьев, ну что это такое? Ну нет. А потом не спал всю ночь, прочитал, с утра прибежал в храм, где я тогда служил диаконом, и говорит, надо собраться, отец Федор, давай позови там отца Николая, того, того, того. Я говорю, а что такое? Ну, надо теперь обсудить, как мы жить теперь будем после этого, понимаете? Вот это умение услышать и, так сказать, интегрировать это в свою жизнь, это вот это самое главное в Аве Дорофеи. Тоже услышать призыв и выполнить его.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе, 16 июня, у нас будет день такой церковной памяти с не совсем очевидным смыслом. Это день памяти перенесения мощей святого царевича Дмитрия из Углича в Москву. Вот, казалось бы, ну, мы много говорим о святых страстотерпцах. Скажем, мы можем рассуждать о Борисе и Глебе, мы можем рассуждать о царственных мучениках, последнем императоре и его семействе. В этих рассуждениях мы можем расходиться, мы можем в чем-то соглашаться и не соглашаться, но в них есть некое обоснование. А здесь мальчик, который как-то очень непонятно погиб. Казалось бы, ну, это не имеет отношения к церковной жизни вообще. То есть чисто исторический казус. Вот при очередной смене людей на московском троне, вот какая-то часть предыдущей династии была отослана подальше, чтобы не мешалась тут вот около царского дворца. Вот в этом Угличе что-то происходит. То ли этого мальчика убивают, то ли он сам напоролся на что-то во время игры. В общем, какая-то непонятная гибель, вокруг которой потом еще очень много лет ведутся какие-то мутные разговоры, споры и распри, и вдруг происходит что-то совершенно необъяснимое. Этот мальчик становится значимым для духовной жизни целой поместной церкви. Что это за феномен?
Ну, его невозможно понять, не пытаясь понять, что такое самодержавие, что такое царское служение в мировидении человека того времени. Помазанник Божий – это совершенно особый человек, который Богом благословлен управлять страной. «Не прикасайся помазанным моим», да, знаменитые слова Священного Писания, вот, они очень буквально прочитывались нашими предками того времени. Человек, который поднял руку на наследника, это святотатец. И мы не знаем, виноват ли в этом Борис Годунов, и никогда уже не узнаем, конечно, да, но мнение о том, что он виноват, оно очень надолго закрепилось в нашем сознании. Давайте прочитаем просто Бориса Годунова, Александра Сергеевича Пушкина, и все эти знаменитые слова, да, «жалок тот, в ком совесть нечиста», или последняя фраза «народ безмолвствует». Почему? Потому что народ может быть буйным, бессмысленный, беспощадный бунт может быть какой угодно, но нравственно народ должен быть чутким. И вот понимая, что происходит что-то не то, народ молчит. Он должен осмыслить, что произошло, и если мы все виноваты перед помазанником Божиим, то надо просить прощения, надо молиться об этом прощении. Иначе страну постигают бедствия, а они страну постигли после этого. Страшные, огромные.
Но ведь посмотрите, ведь сам царевич Дмитрий был вряд ли претендентом на трон, поскольку Мария Нагая, его мать, это седьмая жена Иоанна Грозного, которая уже ни по каким церковным канонам не могла считаться законной. Но бог с ними, с этими спорами, кто там законный, кто незаконный. Но ведь после того, как погиб мальчик, его именем произошла великая смута. Потому что Лжедмитрий I – самозванец, Лжедмитрий II. Вообще все, что происходило после с несчастной Россией, было, произрастало именно вот из имени этого мальчика. Почему он стал святым и таким важным, если это вообще очень такая какая-то спорная историческая фигура?
Ну, мне кажется, что здесь не надо забывать о том, что Господь вторгся в эту ситуацию и проявил свое воление о признании этого мальчика святым через очень большое количество чудес, которые совершались в его раке, в раке с его мощами. И совершались потом в течение многих лет в Архангельском соборе, куда его останки были святые перенесены. То есть таким образом Господь просто сказал: пожалуйста, посмотрите внимательно на этого человека. Он свят, он значим. И, может быть, так Господь и помогал прекратить эту смуту. Ведь если он свят, значит, Лжедмитрий первый, второй и любой другой – это самозванцы. Может, это и было бы такое Божие вторжение. А потом безвинно пострадавший ребенок, отрок – это что-то такое совсем из самого сердца русского человека. Понимаете? Вот пострадавший безвинно, принявший страдания для того, чтобы все вокруг одумались, все вокруг перестали грешить. Вот это очень, очень понятно, очень близко русскому человеку всегда было.
Вы знаете, если вспоминать историю, то именно эту эпоху знаменуют два мальчика. Один святой царевич Дмитрий, который лежит в Архангельском соборе, а второй мальчик, сын Марины Мнишек, бог знает от кого, которого вместе с его лже-родителем повесили в очень юном, бессмысленном детском возрасте, чтобы пресечь смуту, чтобы вот не размножались вот эти лже-цари и лже-царевичи. Это страшная штука, страшный урок. Вот два младенца. У меня до сих пор в голове они как-то не монтируются. Я не знаю,
может быть... Невозможно их смонтировать в голове, потому что второе – это страшное преступление, беззаконие, это тяжелейший грех. И вы знаете, я помню, как, по-моему, это было в 83-м году. Я учился в школе, и у нас на уроке истории возник вопрос о расстреле царской семьи. И учительница сказала: так было надо, иначе бы кто-то мог претендовать на управление страной. А вот по классу пронеслось такое, знаете, возмущение этим. Потому что, ну, ребенок не может быть виноват в том, что там у вас, взрослых, происходит. Поэтому наша душа этого принять не может, и это грех, это было неправильно. И когда мы говорим ой, в своей стране, не надо черное красить белым. Вот это было страшно, это было преступление. А вот вопреки всем этим человеческим грехам, страстям, всей этой смуте, которая внутри меня, и поэтому она выплескивается наружу и может погрузить страну в хаос, если слишком много людей будет с этой смутой, да, Дух Святой живет в человеке, и он явно проявился в царевиче Дмитрии великими чудесами. А мы должны, может быть, себе напомнить как раз слова Варсануфия Великого, духовника А.В. Дорофея, который говорит, что каждый христианин должен настолько истончить свою душу, как паутину. Вот какой удивительный образ. Вы стоите в лесу, вы не чувствуете ветра, кажется, его нет. Вы глядите на паутину, а она шевелится. потому что это такой тонкий поток воздуха, который ваша душа, ваше тело не может заметить. А вот надо, чтобы каждое движение Святаго Духа человек замечал. И как Святой Дух уходит, когда я грешу. Давайте почитаем об этом огромное количество откровений у Иоанна Кронштадтского в дневниках. «Я рассердился на пономаря», или «Я там на диакона, и Дух Святой ушел от меня, я заплакал внутри, и он вернулся». Вот чтобы чувствовать это, когда Дух Святой с нами. Потому что Дух Святой, он очень часто является именно как еле-еле уловимое движение вначале. Помните, как Илье Пророку по-славянски «глаз хлада тонко». Вот это удивительно. А для того, чтобы его такого в себе увидеть, услышать и сберечь, надо, может быть, и помолчать, и помолиться в тишине, и не рассеиваться, и потрудиться.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».